Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! На радиостанции «Радонеж» мы уже объявляли, что сейчас проходит Всероссийская православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила. Выставка-ярмарка будет проходить с 27 октября по 1 ноября. Это новая площадка, называется площадка «Main Stage», такой зал прекрасный, замечательный. Гигантский зал, честно признаться, впечатления очень положительные. Находится он на Шарикоподшипниковской улице, дом 13, строение 33. Это недалеко, 5 минут от метро Волгоградский проспект. Нам удалось побеседовать с директором этой выставки-ярмарки Егоровым Михаилом Валерьевичем. Михаил Валерьевич, расскажите, пожалуйста, о участниках этой выставки, ярмарки, традиционной, самой большой российской выставки, ярмарки, которая называется «По завету князя Даниила».
Здравствуйте, Кирилл Константинович, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы долго-долго ждали, верили и надеялись, и вот наша ярмарка состоялась, открылась сегодня, будет идти со вторника по воскресенье, с 27 октября по 1 ноября. Да, метро Волгоградский проспект. В этот раз на выставке 220 участников, традиционные наши монастыри, храмы, традиционные облачения и, конечно же, можно покушать.
Да, в этот раз продукты питания представлены очень широко. Ну, это традиционные фермерские хозяйства, монастырские хозяйства приехали. То есть, братья и сестры приехали, все ваши старые знакомые. Приходите на православную выставку-ярмарку. Выставка-ярмарка работает с 27 по 31 октября с 11 утра до 7 часов вечера. А 1 ноября, последний день, она будет работать, выставка-ярмарка, с 11 утра до 6 часов дня. Поэтому, дорогие братья и сестры, успейте прийти. Также можно приехать метро Дубровка, мне кажется. Здесь добраться очень легко.
Да, можно пройти от Волгоградского проспекта, от метро Дубровка, а также от МЦК. Здесь есть тоже дорога. Три станции метро, по сути, в округе. Так что, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, старая добрая выставка на новом месте. Мы будем вас очень ждать и будем вам очень рады. Приходите.
Спасибо большое, Михаил Валерьевич. Ну, будем ждать наших посетителей. Спаси Христос. Всего доброго.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на курс «Экскурсовод онлайн». Искусство создания видеопутешествий и онлайн-экскурсий. Срок обучения – 2 месяца. Курс создан для тех, кто хочет освоить профессию нового времени, позволяющую работать удаленно, занимаясь тем, что искренне любишь. Запись по телефону 8-985-774-1795.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы в прямом эфире радио «Радонеж». С вами протоиерей Михаил Немнонов. И вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39. По просьбе нашей редакции передаю еще одно объявление. 29 октября в четверг, 9-й день, со дня представления протоиерея Дмитрия Смирнова. В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в 7 часов 45 минут начнется литургия, в 9 часов панихида на могиле батюшки. Приглашаются все желающие почтить память отца Дмитрия. Проезд метро «Динамо», Красноармейская улица, дом 2. Повторю, 29 октября, четверг, то есть завтра, Петровский парк, храм Благовещения, 7 часов 45 минут литургия, 9 панихида. А у нас с вами сегодня очередной вечер ответов на вопросы. И некоторые из них я уже принес с собой. А вас, если у вас таковые имеются, прошу звонить нам в студию. Евангелие от Марка, глава 6, стих 48. «И увидел их бедствующих в плавании». И в конце стиха: «Подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Вопрос: почему Господь их увидел, бедствующих, и хотел миновать их? Давайте откроем Евангелие от Марка. Я, к сожалению, не владею настолько хорошо евангельским материалом, чтобы обсуждать его в деталях по памяти. Но вот здесь 48 стих действительно: «Увидел их бедствующих в плавании, потому что был ветер противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Интересное место. Я не отвечу вам на этот вопрос полностью, потому что действительно сформулировано немножко загадочно, и здесь возможны разные предположения. Но вообще Евангелие от Марка отличается несколько другим изложением некоторых мест, касающихся действий Христа, чем другие евангелисты. Есть такой термин прилагательное, которое используется иногда по отношению к каким-то описаниям действий Бога, действий Христа. Богоприлично или небогоприлично? Так вот, вопрос о том, что именно богоприлично и что небогоприлично, видимо, несколько по-другому осмысливался во времена написания Евангелия от Марка, которое, судя по всему, было первым и написано раньше других лет на 10, а то и больше. И когда писали свои тексты Матфея и Лука, потому что там уже с несколько большим пиететом авторы отзываются о Христе. В Евангелии от Марка мы видим такие слова, как «прогневался», «не знал», «не мог». Я не говорю, что это плохо, это Священное Писание, принятое Церковью, но оно говорит о некотором изменении, что ли, в том, как мы это можем обсуждать вот в те времена, когда создавались евангельские тексты. И здесь, конечно, интересная такая деталь, что хотел их миновать. Видимо, все-таки он хотел, чтобы они на него обратили внимание, а не подать им все на подносе, что называется, как мы очень часто этого ждем, что нам плохо, нам, к нам придут, нас спасут, и нам будет хорошо. Он явил им спасение, вот в данном конкретном случае, спасение в земном смысле. Им было плохо, и он оказался рядом, но они должны были к нему обратиться сами. А не он решил их проблему без их просьбы. Что, конечно, указывает нам на то, как должны действовать мы, потому что Господь-то рядом, Он сказал, что Он с нами во все дни до скончания века. Но пока мы к нему сами не обращаемся, пользы от этого мы получаем мало. И вот нам на страницах Евангелия от Марка, в 6 главе, хороший такой пример, как это бывает. Еще один вопрос, и тоже по Евангелию от Марка, глава 6, стих 21. «Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего, делая пир вельможам своим». Делал пир. Почему написано «удобный день» и для кого он удобный? Речь идет об Ироде, который боялся Иоанна Предтечи, с удовольствием слушал его. Давайте тоже смотреть. 21 стих. А перед ним 19. «Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла». То есть Ирод еще раньше, послав, взял Иоанна, заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней, ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Для Иродиады это был удобный день. Потому что, ну, она очень хорошо разыграла эту карту, всем было весело, никто ни о чем не думал. Как относился Ирод к Иоанну Крестителю, по одному евангелисту, он его очень ценил, по-другому он бы не против сам был его казнить, но не находил подходящего времени. Скорее всего, он колебался, потому что Ирод, этот вот Антипа, он был человек очень нетвердые в своих действиях, в своих поступках. И Иродиада нашла подходящий момент в этой мутной атмосфере праздника для того, чтобы склонить его к нужному ей решению. Так что день был удобный именно для Иродиады. Вот, другие вопросы. Нас много лет уверяли, что Бога нет, ссылаясь при этом на достижения современной науки. Хочется спросить атеистов, если Бога нет, с кем борьбу-то ведете? Не так ли? Интересно только, кого именно мы будем спрашивать, потому что я сейчас, честно говоря, не вижу рядом с собой атеистов, которые вели бы борьбу с Богом. И тем не менее, по мнению некоторых моих знакомых, которые задействованы в миссионерской работе, атеистов не становится меньше. Вот с точки зрения этих людей их становится больше. Просто как-то мне лично не очень доводится с ними много общаться, поэтому на этот счет я не могу сказать, не могу комментировать, как это надо спрашивать у атеистов, но гораздо чаще люди говорят некое другое слово о себе, значительно более удобное. Люди говорят: «Я агностик». Что такое агностик? Агностик – это человек, который не интересуется вопросом, а есть ли Бог. Может быть, есть, а может быть, нет. Мы не можем этого знать, поэтому нам это не интересно. Очень удобная позиция, потому что она ни к чему не обязывает. Атеист должен отвечать за свои слова. Он должен как-то доказывать себе, окружающим, что Бога нет. У него должна быть какая-то аргументация. Агностик говорит: да, пожалуйста, верьте во что хотите. Причем иногда бывает достаточно досадно видеть в рядах этих новых агностиков вчерашних ребят, которые ходили в храмы, исповедовались, причащались, которых я лично знал. Но как-то так. Так что насчет борьбы не знаю, но я бы хотел сказать вот этим самым агностикам, что вопрос-то на самом деле существенный. Мы знать не можем, если говорить о знании как о таком современном понятии, предполагающем то, что мы можем потрогать предмет и как-то его измерить. Но есть или нет, это вопрос очень существенный. Это тот вопрос, который в свое время меня подтолкнул к тому, чтобы найти на него ответ для себя, потому что если мы в этом ошибемся, в своей земной жизни, мы этого уже не поправим, и результат может быть, скорее всего, будет необратимым. Так что я бы, наверное, пожелал тем людям, которые говорят, что этого знать нельзя, им это неинтересно, все-таки для себя этот вопрос прояснить. Зачем Богу потребовалось создавать этот мир? Я думаю, что ему этого не потребовалось, но на самом деле на такие вопросы отвечать очень сложно, потому что здесь можно очень много фантазировать и импровизировать, но мы не знаем, на самом деле очень мало можем сказать о мотивах, о внутренних мотивах действий Бога. И если мы прочитаем какие-нибудь книжки, то мы там прочитаем однозначно, что он это сделал по любви, потому что он хотел поделиться теми благами, которые у него есть, со своими творениями. Я все это читал, но надо сказать, что меня это не очень греет по той простой причине, что это уже вторично. Так любой умный человек может сказать, найти ответ. А во внутреннюю жизнь божества мы с вами проникнуть не можем. И таким образом мы на самом деле не знаем, зачем Богу потребовалось создавать этот мир. Не знаем, и все. Тут нет ничего такого, ничего плохого. Почему человек даже до 30 лет не чувствует Бога? Какова причина? А если человек даже до 50 лет не чувствует Бога, какая в этом случае причина? А если он до 80 лет даже тоже не чувствовал, что тогда? Человек может что-то чувствовать, двигаясь от меньшего к большему. И вы все помните, конечно, слова в Евангелии от Иоанна, что было свет истины, просвещающий, освещающий всякого человека, приходящего в мир. Это очень важные для нас слова, потому что у каждого человека все-таки есть некие начатки религиозного чувства, а потом уже что с ними происходит, зависит от самого человека. И возрастание в вере нормальное всегда происходит маленькими шагами. даже если что-то такое происходит с нами, ну, скажем так, интенсивно, какие-то наши, мы очень быстро меняем, может быть, свое мировоззрение, уверовав, меняем свою жизнь, то все равно мы к этому шли долго. Это значит, что просто у нас такой вот короткий интенсивный этап, который, возможно, мы будем вспоминать потом всю оставшуюся жизнь и думать, вот как я жил тогда, как мне было хорошо, Господь был рядом, а теперь ничего не происходит. Но на самом деле такие вот периоды – это исключение. А вся наша жизнь духовная, вся, в общем-то, в нормальном каком-то порядке строится именно маленькими шагами. И, видимо, человек, иногда чувствуя Бога, не придал этому значения, не ухватился за это чувство, не стал его развивать, не учел его в своих поступках и перестал чувствовать. Думаю, причина такая. У нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Михаил. Меня зовут Алексей.
Очень приятно.
У меня вопрос такой, точнее два вопроса. Значит, первый, являются ли современные цифровые технологии помехой христианской вере? А второй вопрос, может ли христианин заниматься продвижением этих цифровых технологий? Спасибо.
Я даже не успел записать эти два вопроса, придется как-то по памяти. Значит, являются ли современные цифровые технологии помехой в христианской вере, и может ли христианин заниматься их продвижением? Ну, мы с вами сейчас находимся в прямом эфире радио «Радонеж» благодаря цифровым технологиям. Исключительно. Именно цифровым, а не каким-нибудь другим, потому что современная телефония, современное радиовещание – это именно цифровые технологии, это некий компьютер, который обрабатывает эту всю информацию и выдает ее, передает ее куда-то дальше. Я не думаю, что сами по себе технологии являются помехой в христианской вере. Мы можем при помощи этих технологий передавать помехи для христианской веры. Точно так же мы можем распространять христианскую веру при помощи цифровых технологий. И, между прочим, те люди, которые считают, что эти технологии вредны, для того, чтобы поделиться своим мировоззрением, тоже должны ими воспользоваться. Они должны сесть за компьютер, загрузить на него необходимое программное обеспечение или воспользоваться тем, что другие люди уже сделали до них. В цифровом формате изложить свои выводы и передать их при помощи таких же точно цифровых технологий кому-то, чтобы он узнал о том, как плохи цифровые технологии. Я думаю, что все-таки сама по себе технология не может не препятствовать, не способствовать вере. Вере препятствует или способствует то, как мы ее используем. И поэтому, отвечая на следующий вопрос, я считаю, что христианин для христианина не является запретной деятельностью продвижения цифровых технологий. Другой вопрос, что, конечно, есть технологии, и наверняка мы можем найти какие-то случаи, когда этого делать не стоит. Ну, например, известные опыты Илона Маска с вживлением чипов в головной мозг человека, мне кажется, это все-таки уже несколько за гранью того, что можно было бы делать христианину и продвигать. Вот, так что, да, вот в общем случае технология – это просто технология, в конкретных случаях нужно разбираться. Как, что означает для нас схождение Духа Святого? Наверное, это лучше спросить у тех людей, с кем это чаще случалось. Ну, по крайней мере, у некоторых из них такие описания есть. И это состояние, когда человеку не интересно ничего из того, что есть в этом мире. Не помню, кто-то из афонских старцев уходил в пещеру из старцев вот, поколения отца Паисия. Может быть, даже он. Или кто-то из очень близких к нему людей. Уходил в пещеру для молитвы Иисусовой на несколько часов и брал с собой будильник. Потому что он не мог бы прервать молитву сам. Настолько он был в ней, настолько для него больше ничего не существовало. Для того, чтобы вернуться в этот мир из молитвы, ему требовался какой-то внешний стимул. И вот что означает для кого-то схождение Духа Святого. Ну, а для нас, наверное, оно означает некое такое утверждение в вере, когда мы ощущаем, что мы стоим на этом пути, что Бог рядом с нами, что Он нам помогает, и что на самом деле вот эти вещи, о которых говорит Христос, написаны для нас, и мы вполне с вами можем их делать и отчасти в этом преуспеть. Как узнать, что Творцом Вселенной и человек является Господь? Никак вы этого не узнаете, если вы уже этого не знаете. Потому что, еще раз повторюсь, эти вещи лежат и лежат именно по промыслу Божьему. Ну, по крайней мере, для нас, для верующих людей. Некий промысл Божий в том, что знание о Боге находится за пределами точного знания. Мы точно знаем то, что мы можем потрогать, то, что мы можем увидеть, то, что мы можем измерить, и то, что мы можем рассчитать. Здесь нельзя ни увидеть, ни потрогать, ни измерить, ни рассчитать, поэтому этот вопрос на ваше усмотрение. Считаете вы Господа Творцом Вселенной и человека или не считаете? В моем понимании это абсолютно очевидная вещь, потому что эти происхождения мира путем больших взрывов без всякой внешней причины, мне кажется, не очень убедительными причинами возникновения мира. Сам по себе взрыв, если у него нет причины, непонятно откуда взялся и для чего. Эволюция путем постепенного усложнения, ну, извините, я в это не верю. Не верю и не очень верил, даже когда еще не был христианином. Потому что так не бывает. Покажите, как она происходила. Мы видим результат. Но мы не видим процесса. Но это мнение верующего человека. А кто-нибудь скажет, что не видим процесса и не надо. Не хотим, чтобы Творец, Творцом был Господь. И поэтому не будем так считать. У нас еще звонок.
Здравствуйте.
Добрый
это
вечер.
Это Юрий из Москвы.
Очень приятно, Юрий.
А у меня такой вопрос, батюшка. Как вы относитесь к изображениям Бога Отца в храмах? Вот в некоторых храмах там на потолках изображают такого седовласого старца с треугольным нимбом, с распростертыми руками. Вот есть соображение, что так как Бог Отец никогда не являлся ни в каком виде никому, то изображать его не стоит. Как вы думаете?
Я полностью согласен, что есть такое мнение, и мнение даже очень авторитетное, потому что и на Руси, и в Греции собор за собором запрещали такие изображения, но они оказались неискоренимы почему-то. И здесь уже возникает другой вопрос. Надо ли их искоренять, если они так основательно, так созвучны, скажем так, сознанию церковного народа? Всем понятно, что изображение Бога Отца в виде старца – это символ. И, ну, лично я в этом не вижу ничего плохого до тех пор, пока мы это воспринимаем именно как символ, а не как портрет. Ну, во всяком случае, в церкви ничего не делается, скажем так, путем реализации каких-то... Ну, серьезные вещи в церкви не происходят путем реализации решения некого узкого круга лиц. И вот здесь получается, что богословские аргументации этих соборов совершенно понятны. Бог невидим, если Христос стал человеком, то... Бог Отец человеком не становился, его изображать нельзя. Но если это символ, то что тогда? Христа изображали, например, в виде агнца, в виде ягненка в древности. Потом, правда, это изображение было тоже запрещено. Но это символ. Христос никогда нигде не являлся в телесном облике ягненка. Это, по сути, он был агнцем, предназначенным для жертвоприношения. Тем не менее, его так рисовали. Ну, и до того, как это было запрещено, по всей вероятности, мы все-таки не видим в этом ничего плохого. Духа Святого изображают в виде голубя, понятно, он явился в виде голубя. Но, в общем, я лично не вижу в этом ничего плохого, и даже при том, что это было запрещено соборами. С другой стороны, ну, лично я бы, если бы принимал решение о росписи храма, то, наверное, все-таки бы отдал дань церковной дисциплине, и не стал бы выбирать именно такое изображение. Вот как-то так. Вопрос. Что делать, если ребенок теряет веру в Бога? Ничего не делать. И это происходит очень часто. И вот недавно совсем... У меня был еще один опыт общения с таким ребенком, которого раньше не знал. Но девочка, которая ходила в воскресную школу, там была достаточно известна, исповедовалась, причащалась. И сейчас все. 20 лет никаких вообще следов не видится. Могу сказать... мнение другой такой девушки, которой тоже было лет 20, когда она со мной этим поделилась, она тоже теряла, была воспитана в очень хорошей церковной семье, постепенно веру стала терять, и она сказала, что все равно что-то остается, и на этой почве можно строить дальше. Мы с ней этот вопрос как случайно встретились в метро, так пока ехали, поговорили там о других детях, о которых я знаю, шла речь. Говорит, вы не переживайте, это все равно никуда не девается. То есть ребенок теряет веру, но у него остается некоторая память о том, как было. И, видимо, ему нужны стимулы уже не в том, чтобы ему объясняли, что ты должен вот идти туда, ты должен делать так, ты обязан вот выполнять такие-то действия. Видимо, ему нужно какое-то живое общение уже с людьми, которые это делают, чтобы он мог принять этот опыт как адекватный, как важный лично для него. Это не очень легко, потому что у нас нет такой, к сожалению, культуры передачи веры при помощи общения. Интересное такое наблюдение было сделано одним современным церковным мыслителем, когда проходила знаменитая сталинская перепись 35-го, что ли, года или около того, где был вопрос о вере в Бога. Все понимали, что в стране идут репрессии, все понимали, что государство атеистическое. Была очень серьезная надежда у авторов этой переписи, что люди ответят на этот вопрос отрицательно, и хотя бы для того, чтобы не рисковать. И подавляющее большинство респондентов ответило положительно, что они верят в Бога. Несмотря на то, что эти люди не ходили в храм уже, они строили социализм, работали на стройках века, были членами там всяких организаций. Вот. Но потом прошло лет сколько-то там, цать, сменилось поколение, и спустя лет 30, по всем признакам, подавляющее большинство уже было неверующим. И почему вывод, что, видимо, очень большую роль в дореволюционной России все-таки играла государственная система, которая транслировала эту вот необходимость верить, человека поддерживала, начиная с младших классов. И если уж у человека не было отбито желание верить, то, по крайней мере, ему была как-то серьезно представлена вера в плане того, что это часть вот жизни нашего общества, и с этим нужно дальше как-то жить. Вот. И получается, что эти люди, которые верили, ну да, они жили в атеистическом государстве, но они не смогли или не захотели, короче говоря, они не передали своим детям ту веру, которую они имели сами, настолько в сильном виде, что они были готовы рискнуть и в сталинской переписи об этом сказать прямо. Вот и у нас вот когда началось это возрождение, на моей памяти уже, почему-то мы посчитали, что будет нормально дать ребенку какой-то пакет таких материалов, как воскресная школа, чтобы он успевался, причащался, вместе с родителем читал вечерние и утренние молитвы, и вроде бы как все. На самом деле оказалось, что этого совершенно недостаточно, и нужны какие-то еще мотивы, еще какие-то переживания веры, помимо вот этого вот детского набора 90-х годов. И уж если все это не сработало, если человек теряет, но, по крайней мере, к нему нужно относиться так, как Христос нас учил относиться к нашим ближним. Самим нужно делать то, что, чему он нас учил. Ну и тогда, возможно, мы сможем помочь этому ребенку либо уйти не так далеко, а, может быть, и вернуться. Еще звонок. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Меня зовут Надежда. Я
очень
из Москвы.
Приятно, Надежда.
Вот такой вопрос у меня. Я слышала мнение, что чувства к нам приходят, чтобы они были. И получается, что, например, если я чувствую какое-то раздражение, это является грехом? Где мера между вот этим?
Чувства приходят, чтобы они были, в каком смысле?
Грань. Ну, слышала, чтобы были, чтобы мы как-то из них какие-то выводы сделали, проанализировали. Вот, является ли грехом, что я что-то почувствовала, или нет?
Отличный вопрос, и не очень простой. Ну, во-первых, раз уж чувства пришли, то они есть. Здесь я мог бы согласиться. Если они есть, то нужно дальше как-то нам жить с этими чувствами. И штука в том, что само по себе чувство раздражения грехом-то и не является. Мы с вами читаем в Евангелии о Христе, что он с гневом посмотрел на кого-то, на тех же самых фарисеев. То есть получается, что сама по себе эмоция гнева не является греховной. Другой вопрос, не насколько она хороша в нашей ситуации, насколько она адекватна, на кого она направлена, в чем ее причины. Чувство – это способ нашего функционирования как людей. Если у нас нет чувства, то мы... нет чувств. Мы такие люди, какие-то неинтересные. Ни для окружающих, ни даже для себя. Все искусство как раз, между прочим, состоит из трансляции чувств тем или иным способом. И вот получается, что если я испытываю раздражение, то сам факт этого раздражения, ну, он что ли, не криминальный, но вопрос на кого и почему. И тут уже может выясниться, что мое конкретное раздражение в данном конкретном случае является грехом. И что совсем по-другому можно было бы с этим разбираться. Но если говорить именно про раздражение, то раздражение – это эмоция гнева. А гнев – это преодоление препятствия или уклонение от опасности. Значит, или мы видим перед собой препятствие, которое нам трудно преодолеть, и нам нужен адреналин для того, чтобы все-таки через него перешагнуть или разломать эту преграду. Либо нам что-то угрожает, и нам нужен тот же самый адреналин для того, чтобы отбиться, либо убежать. То есть это вполне нормальная, хорошая реакция. Но, к сожалению, живя со своими близкими, мы начинаем видеть непреодолимые преграды там, где на самом деле их нет, либо где их нужно было преодолевать каким-то другим путем, а не при помощи вот этой вот эскалации гнева. И здесь то, что нам несет христианская аскетика, на самом деле пересекается с тем, что говорят современные науки об этом вопросе, что да, чувство это вроде бы и хорошо, другой вопрос, каким путем мы можем их как-то нормально прожить. Вот. Так что чувства-то чувствами, но надо нам определиться, что мы будем делать после того, как мы это почувствовали, и как мы будем их проживать до конца, либо уклоняться от того, что эти чувства вызвало, если они нам уже с вами совсем не нужны. Ну, это вопрос от прошлого эфира остался, когда была память Иоанна Богослова. Почему апостол Иоанн Богослов постоянно повторяет одну и ту же фразу «Дети, любите друг друга» — это сущность Евангелия Христова, знак вопроса? Получается, что так, потому что он во всех своих писаниях и в Евангелии, и в посланиях проводит красной нитью, что ученики Христовы должны друг друга любить. И вот как раз-таки, если бы мы это делали, если бы мы эту заповедь выполняли, то дети бы наши веру не теряли, потому что каждый человек нуждается в любви, и они бы знали, что это связано, что этой любви нас научил именно Христос, и что они ее получили от нас, в том числе благодаря Ему. А так они смотрят на нас и понимают, что получили они не так много. И наше христианство это не исправило, и теряют веру. Вопрос, существует ли божественное предопределение? Очень интересная тема. Что мы называем предопределением? Смотря. Одно дело, что Бог знает заранее, что произойдет. Ну, на самом деле, для этого не всегда нужно и Богом быть. Мы тоже в некоторых случаях можем понимать заранее, что произойдет. Ну, например, если мы видим там, группу сотрудников Росгвардии с протоколами в руках, в каком-нибудь магазине, и навстречу им без маски и без перчаток, то можно, даже не будучи Богом, предположить, что человек будет оштрафован на 5000 рублей. Вот в нашей сегодняшней ситуации. Это не предопределение, но некое такое предвидение даже нас, самых ограниченных людей. Для Бога все гораздо проще. Для этого не надо видеть, кто где стоит, у кого что в руках, потому что он видит картину значительно лучше, чем ее видим мы. Так что предопределение в плане того, что Бог заранее знает, что произойдет, в общем-то, существует, должно существовать. Но при этом православная церковь не разделяет учение о том, что Бог заранее создал события, которые с нами произойдут без нашей воли. Это, конечно, было бы удобно так считать, и так считают некоторые другие христианские традиции, но это не учение православной церкви, и в этом смысле, ну, как человек, отождествляющий себя с церковью православной, я бы сказал, что божественного предопределения, в моем понимании, не существует. Если Бог знает заранее, что я буду делать завтра, там, где этого не знаю я, это не потому, что Он за меня уже это решил, а потому что Он знает, что решу завтра я. Однако же это решение принадлежит мне, а не Ему. Зачем читать Ветхий Завет? На самом деле есть очень много причин читать Ветхий Завет, хотя не каждый себе это может позволить, потому что для этого сначала нужно неплохо знать Новый Завет. Иначе у нас возникнет несколько превратное представление о том, что мы должны делать. Как правило, когда человек читает Ветхий Завет без знакомства с Новым, он сразу начинает думать о жертвоприношениях, о Моисеевом законе, о его внешнем исполнении, и Евангелие ему становится неинтересно. Поэтому Ветхий Завет не рекомендуется читать до знакомства с Новым, но когда вы с Новым уже хорошо познакомились, вам самим будет интересно, потому что Новый Завет основан на Ветхом. Ветхий Завет пронизывает Новое повсюду. Более того, Новый Завет был дан именно тем людям, которые жили в Ветхом Завете. Все слушатели Господа Иисуса Христа в его земной жизни были ветхозаветными иудеями, либо людьми, которые интересуются ветхозаветной религией, которые приходили, например, из других стран. И это предполагало, что они знают Писание, что они имеют какой-то опыт соблюдения заповедей, либо отношение к ним некое, либо несоблюдение, но тем не менее тех заповедей, которые они знали. Например, гадаринские жители прекрасно знали, что свинину есть нельзя по Моисееву закону, хотя разводили свиней, отчего их и постигла эта утрата, когда бесы вошли в стадо свиней. То есть, в общем-то, Евангелие было дано именно людям ветхозаветным. Более того, не предполагалось в тот момент, что они покинут это ветхозаветное пространство духовное. Они могли до конца своих дней посещать Иерусалимский храм, приносить там жертвы, следовать именно Моисееву закону с теми уточнениями, которые внес к нему Христос. И поэтому, когда говорят, что Ветхий Завет — это вообще все уже прошло, никому не нужно, никому не интересно, нет. Ветхий Завет — это основа, завершением которой является Новый Завет. Если вас интересует полная картина, то, конечно, Ветхий Завет нам будет очень интересен. Мы не сможем свести все, что для нас важно, воедино. Ну, например, мне недавно рассказали такую забавную вещь, что один батюшка, наш общий знакомый с тем, кто рассказывал, решил как-то соединить 10 заповедей Моисеева закона с 9 заповедями блаженств. И строил там какие-то параллели, причем одну заповедь блаженством пришлось делить пополам, потому что 9 и 10 – это все-таки величина, которая довольно сложна. Согласовать. Но вот, может быть, этот опыт и не совсем удачен, но Новый Завет без Ветхого вообще повисает в воздухе, потому что он, получается, не имеет оснований, все вот эти родословия никому не нужны, упоминания ветхозаветных пророков и вообще все эти ветхозаветные аллюзии, которые делает Христос и апостолы, они нам становятся совершенно непонятны. И этот текст просто размокает как бы в нашем сознании. Он становится не привязан ни к чему. Еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Михаил. Александр,
очень приятно, Александр.
Отец Михаил, вот скажите мне, пожалуйста, такую вещь, я не могу себе объяснить. Существуют заповеди, которые нельзя нарушать. Я не беру вот заповеди, где смертный грех идет, но есть некоторые. Возможно ли такое, что человек нарушает заповедь какую-то? Он нарушает, он знает ее. Но это нарушение идет во благо. Есть ли такое? Спасибо, отец Михаил.
Очень интересный вопрос, и на него очень сложно ответить. Если мы возьмем с вами какие-нибудь древние патриархи, жития святых, то там, может быть, мы найдем похожие ситуации, но если говорить о, например, опыте людей, с которыми я общаюсь в храме, и общался на протяжении вот этих вот 25 лет, 22 лет, что я служу священником, то, как правило, то, что приходилось слушать мне, вот когда у людей было намерение во благо нарушить заповедь, во благо это не происходило. Нарушали, намерения, может быть, выглядели благими, но ничего хорошего из этого не получалось. Поэтому я думаю, что нам все-таки стоит сами думать не о том, как нарушить заповедь во благо, а о том, как соблюсти заповедь во благо. Может быть, не всегда это бывает легко, может быть, иногда для этого приходится избрать не сразу очевидный путь. Но во всяком случае, полагаю, что нашей целью должно было бы именно соблюсти, а не нарушить. Христос же говорит, что кто сотворит и научит других, тот большим наречется в Царстве Небесном. А кто разорит одну из заповедей всех малых, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Мне кажется, лучше все-таки быть большим, чем малейшим. Давайте с вами помолимся, помянем тех, кто просил молитв. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, епископа Евгения, болящего протерея Александра, болящего протерея Олега, протерея Валерия, болящего протерея Алексея, монаха Евлогия, Евгения, Наталью, Дмитрия, Сергия, Иоанна, Георгия, Григория, болящего Степаниды, Пташка, болящего Никиты, болящего Елены, Лидии, Марины, Веры, Ольги, Андрея, Олега, Мария, Андрея, Ирину с чадами. Так у меня не тот падеж родительный должен быть. Младенца Александру, отроковицу Марию, Ксению, Надежду, Татьяну с чадами, Георгия, Владимира, Светлану, Виктора, Екатерину, Иоанну, Татьяну, Сергия, Валентину, Николая, Елену с чадами, Наталью с чадами, Вадима. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, архимандрита Авросина, представленного протоиерея Дмитрия, представленный Рея Александр, монаха Владимира, отрока Арсения, представленного радиакона Илеодора, представленного Ильи, Валерия, Михаила, Александры, Матроны, представленного Всеволода, Виви, Екатерины, Николая, Бенова, Евгения, Владимира, Аркадия, Валерия, Александра, Романа, Евгения, Марина, Наталья, Аллы, Павла, Ольги, Лидия, Нина, Антонина, Владимира, Зиновия, Иоанна, Александра, Владимира, Павла, Сергия, Валентина, Владимира, Иоанна, Анны, Владимира, Григория, Сергия, Владимира, Сергия, Вячеслава, Владимира, Анны, Николая, Пелагея, Алексея. Простим всякое согрешение, вольное же и невольное. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, Гурий из Москвы.
Очень приятно, Гурий.
У меня вот такой вопрос, может быть, немножко болезненный тоже вот для нашей церкви. Вот, к сожалению, там совсем недавно была история с бывшим схигуменом Сергием. Вот сейчас буквально на днях был посвящен служение такой отец Иоанники из Чехачева, который, в принципе, устроил, можно сказать, такую секту внутри православия. Вот я давно вас слушаю, и у вас такой здравый подход. Я хотел вас попросить, может быть, вы можете как-то сформулировать какой-то набор вопросов или как-то какую-то памятку для людей, чтобы они могли себе эти вопросы задать и понять, что они не попали вот в руки таких волков в овечьих шкурах, которые могут выдавать себя за старцев, там, за православных каких-то наставников, а на самом деле просто создавать вокруг себя такую секту. Да если такое возможно, вот из каких вопросов можно такую памятку составить? Извините, если вопрос такой сложный, вот просто вот очень как-то хочется людей от этого уберечь.
Угу. Знаете, я сейчас не смогу, наверное, это сформулировать, но на самом деле этот материал есть, и нам с вами не нужно его создавать заново, потому что в начале нулевых годов тема так называемого православного сектантства была очень актуальна. И она очень активно обсуждалась, я это хорошо помню. И как раз-таки мне приходилось читать статьи, где были такие вот перечни вопросов, как понять, что в общине, к которой вы присоединились, не все в порядке, и она, скажем так, приписывает себе нечто, чем не является на самом деле. Но вот сходу, наверное, это же уже вопрос, наверное, не для тех людей, которые туда попали, потому что все эти общины очень хорошо слажены изнутри. И когда человеку хорошо, ему не нужны памятки, он не будет читать эти наши вопросы с вами. И когда мы будем говорить, что задумайся, там, спроси себя, он скажет, да мне хорошо. Я пришел сюда, мне хорошо. И поэтому я буду здесь. А ваши эти измышления мне неинтересны. Почему люди на самом деле... Это хорошо, совсем не обязательно должно быть связано с каким-то комфортом. Почему люди идут во всякие экстремистские организации и там взрывают себя и других людей? Потому что они чувствуют причастность к общему делу. Это чувство причастности нездоровое, оно извращенное, но оно есть. То, чего очень часто не имеем мы с вами. Или имея в недостаточном виде. А они там получают это благодаря хорошей подготовке людей, которые с ними работают. Они получают это чувство, или, может быть, даже лучше сказать, иллюзию причастности. В таком виде, что она удовлетворяет их потребность быть кому-то нужным, делать что-то важное, иметь рядом братьев и сестер, которые вместе с тобой готовы за общее дело снести там все что угодно, от Всемирного торгового центра до голов людей, которые подсовывают им памятки с вопросами. Так что, наверное, памятки нужны не для них все-таки, а так вот как со стороны надо посмотреть. Здесь и в случае с отцом Сергием, и в случае с отцом Иоанники мы с вами об этом узнали через решение каких-то компетентных церковных органов, и я лично не общался ни с тем, ни с другим. Но, конечно, когда люди попадают в некую общину с ярко выраженным лидером, то хочется посмотреть на него и послушать, что именно он говорит. И насколько эта позиция... церковно, даже церковно не в смысле какого-то соответствия, скажем так, текущим требованиям высшего церковного начальства. Сколько она церковна вообще по сути? Она может быть, понимаете, соответствовать текущим требованиям и при этом быть абсолютно пустой внутри. При этом она может этим требованиям не соответствовать. Ну, а вне зависимости от своего контекста, содержания, по крайней мере, если уж мы, скажем так, считаемся людьми церковными по сути, то нам необходимо как-то и мириться с действующей церковной властью, нравится она нам или нет. И это тоже нам вызывает на откровение. Помните, что в Евангелии от Иоанна, последняя сцена, когда Иоанн с Петром, Иоанн – любимый ученик, но ему дается понять, что Петр имеет перед ним некоторое преимущество, хотя бы даже ситуативное преимущество. И в Евангелии от Иоанна, и в его писаниях, вот это вот преимущество определенное Петра, то есть то, что с Петром нужно считаться, оно отражено. Петр как раз символизирует церковную власть. То есть, если человек хочет передавать настоящее церковное наследие, он будет искать способы примирения с церковной властью, с высшей, а не демонстративно с ней порывать. А с другой стороны, все-таки, помимо этой стороны, помимо вот этого, интересно, что именно он хочет людям предложить, кроме самого себя. Да, у него есть община, он умеет организовывать людей, им хорошо вместе, но что-то еще, кроме этого, кроме того гормонального фона, который возникает у людей, которые делают одно дело и довольны друг другом. Что-нибудь более интересное есть ли? Я не был знаком с отцом Сергием Романовым, я не был знаком с отцом Иоанникием, никогда их не видел, но могу сказать, что часто бывает, люди с восторгом отзываются о каком-нибудь таком духовном лидере православном. Начинаешь как-то этот вопрос для себя прояснять, и мало что интересно там можно найти. кроме того, что люди вот плечом к плечу. Значит, наверное, вопрос главный, что именно человек хочет предложить. У нас еще вопрос.
Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Я Дмитрий, и я хотел задать вопрос.
Угу. Очень приятно, Дмитрий.
Вот как вы относитесь к тому, что актеры, люди, играют Бога в фильмах? Это вообще как это нормально, или это как-то относится к греху, или вот как это?
Отличный вопрос. Играют в смысле Христа или играют Бога невидимого?
Христа.
Христа. Тут на это можно по-разному посмотреть. Это очень особенно обсуждалось активно, когда вышел фильм «Страсти Христова», который, в общем-то, православным церковным сознанием был принят чаще всего. И таким образом фильмы простили то, что Христа играл человек. Но в православии, в общем-то, это не было принято и не принято. То есть я думаю, что если православному христианину предложат сыграть роль Христа, то, возможно, уместно было бы отказаться. Но в то же самое время в католической церкви это абсолютно нормальная вещь. Там устраивались процессии в страстные дни, которые имитировали вот шествие Христа на суд, его введение на казнь, и роль Христа исполнял некий человек, которому связывали руки, надевали на него терновый венец, водили его с крестом. То есть для католиков это вещь вполне себе, вполне приемлемая. И, кстати, если уж возвращаться к фильму «Страсти Христовы», то автором сценария и генеральным продюсером этого фильма является именно католик. Хотя он, по-моему, не принадлежит к какому-то альтернативному течению, но, по крайней мере, позиционирует себя как католик. Так что для создателей таких фильмов, в общем-то, проблем нет. Для нас, наверное, вот «Страсти Христовы» пообсуждали, решили, что все-таки можно смотреть. Надо ли сниматься, но об этом вы не спрашивали. Я думаю, что православному все-таки не стоит. Ну что же, у нас мало времени совсем. И вопрос еще один или парочку. Разрешает ли Библия многоженство? В Ветхом Завете допускалось иметь нескольких жен. Причем Христос, говоря о браке, говорит именно о паре, о мужчине и женщине, одном мужчине и одной женщине. То есть, по сути, Христос — это многоженство, под ним как бы подвел такую черту. Мужчину и женщину сотворил их, и то, что это было, это говорилось о разводе, но это же можно отнести к многоженству. Ветхий Завет разрешал, Новый Завет не разрешает, причем и в иудаизме, между прочим, в наше время многоженства тоже нет. Примерно с первого века, как я слышал, они скорректировали этот момент отчасти под влиянием церкви. По крайней мере, есть такая версия. Еще звонок, и, наверное, последний по нашим сегодняшним возможностям. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Это раба Божия Лариса.
Очень приятно.
Будьте добры. Вот у меня такой вопрос по Евангелию. Вот сказано, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? А в другом Евангелии сказано еще, итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Как это понять, батюшка? Будьте добры.
Я бы это отнес, ну, к двум вещам. Во-первых, к каким-то таким естественным человеческим, к восприятию окружающего мира, к, скажем так, нашим познавательным способностям, именно через которые в нас и свет Божий проникает, но может так случиться, что далеко не свет Божий, а что-то противоположное. И, с другой стороны, можно было бы понять под этим светом именно нашу духовную жизнь, уже наше стремление к Богу, наши какие-то шаги, которые мы предпринимаем, которые тоже могут быть не очень-то хороши. Ну, например, то же самое фарисейство. Христос же говорит, остерегайтесь закваски фарисейской и саддукейской. Хотя это были религиозные течения. Это были люди, которые считали, что они ищут Бога, что они угождают Богу, что они как-то постигают промысел Божий. И тем не менее, это была тьма. Христос говорит, остерегайтесь этого. Поэтому я думаю, что здесь указание, что наше... Мало называться верующим человеком, и мало иметь какие-то духовные практики, духовных наставников. Это все, в принципе, может оказаться тьмой. И тогда уже та тьма, которая в нас действительно есть, тьма греховная, она от этого никаким образом не сможет исчезнуть. Так что нужно как-то относиться внимательно к себе, к тому, что мы избираем в духовной жизни, что мы делаем, с кем мы общаемся, что мы хотим, что мы делаем для этого. Наше с вами время подходит к концу. Спасибо всем, кто позвонил в студию. А я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Михаил Немнонов. Призываю на всех слушавших эту передачу благочестивых мирян Божие благословение. И до следующих встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.